старые времена, до 1876 года, мир верил в центробежную силу и в теорию Ньютона, которая объясняла сплющенность земного шара у полюсов вращательным движением Земли вокруг своей оси. Тогда эта теория была ортодоксальной. По этой гипотезе считали, что большая часть массы Земли тяготеет по направлению к экватору. И, в свою очередь, центробежная сила, действующая с еще большей силой, заставляет эту массу концентрироваться на экваторе. Таким образом, получалось, что доверчивые ученые поверили, что Земля вращается вокруг своей оси, ибо иначе не существовало бы центробежной силы. А без этой силы не могло и быть тяготения к экваториальным широтам. Это было одним из общепризнанных доказательств вращения Земли. И вот именно этот вывод вместе с некоторыми другими берлинский профессор совместно со многими другими учеными отвергает. «Разве это не смешно, господа?» – говорит он в заключении. «Что мы, доверяя тому, чему нас учили в школе, приняли вращение Земли вокруг своей оси как полностью доказанный факт, тогда как нет ничего, чем можно это доказать, и это не может быть доказано. Разве не вызывает удивление, что ученые всего цивилизованного мира, начиная с Коперника и Кеплера, сначала приняли такое движение нашей планеты, а затем 3,5 века спустя начинаются поиск доказательств этому? Но, увы, хотя мы ищем, мы не находим ни одного, как и следовало ожидать. Все напрасно». И таким образом получилось, что одним ударом мир потерял вращение, и Вселенная лишилась своих охранителей и защитников, центробежной и центра стремительной силы. Более того, сам эфир вне пространства есть только заблуждение, миф, порожденный скверной привычкой пустословия. Солнце – это обманщик, претендующий на такие размеры, на которые оно не имеет права. Звезды – мерцающие точки, и они были так многозначительно расположены Творцом Вселенной на значительном расстоянии друг от друга, вероятно, с тем намерением, чтобы они могли одновременно освещать обширное пространство на нашей планете, говорит доктор Шефер. Неужели дело обстоит так, что даже 3,5 веков науки не хватило, чтобы построить настолько прочно одну единственную теорию, что уже никакой университетский профессор не осмелился бы бросать ей вызов? Если астрономию, ту науку, которая вся построена на адамантовом фундаменте математики, считающейся не в пример другим наукам такую же непогрешимую, как сама истина, можно так нагло обвинять в ложных утверждениях, что тогда мы выиграли, унижая Платона в пользу Бобине и других? И как они тогда осмеливаются насмехаться над самым скромным очевидцем, который, будучи и разумным, и честным, заявляет, что он видел медиумические или магические феномены? И как они осмеливаются предписывать границы проникновения философского мышления, шагнуть за пределы которых уже будет беззаконием? И эти ссорящиеся между собой строители гипотез все еще поносят, как невеж и суеверов, тех гигантов мысли в древности, которые обращались с силами природы, как титаны, строящие мир, и поднимали смертных на такие высоты, где они вступали в союз с богами. Странная судьба для века, похваляющегося, что он возвысил науку до ее вершин славы, и в то же время его приглашают отступить назад и начинать все с азбуки. При просматривании доказательств, содержащихся в этой книге, если мы начнем с архаических и неизвестных веков герметического Пемандра и дойдем вплоть до 1876 года, мы обнаружим, что единая вера в магию проходит через все эти века. Мы проводили идеи Трисмегиста и его диалог со Асклепием, и уже не упоминая тысячи и одного доказательства доминирования этой веры в первые века христианства, нам, чтобы достичь своей цели, нужно приводить цитаты из одного древнего и одного современного автора. Первым будет великий философ Порфирий, который несколько тысяч лет спустя после дней Гермеса произносит в связи с преобладанием скептицизма в его веке следующее суждение. Нам не следует удивляться, что широкие массы видят в статуях только камень и дерево. Так вообще бывает с теми, кто, не зная грамоты, ничего кроме камня не видит в стеле, покрытой надписями, и ничего кроме бумаги не видит в написанной книге. И 1500 лет спустя мы видим, как Сержант Кокс, излагая процесс позорного преследования одного медиума точно таким же слепым материалистом выражает свои мысли следующим образом. Виновен ли тот медиум или невиновен, несомненно, то, что судебное преследование повлекло за собой непредусмотренное последствие. Оно привлекло внимание широкой публики к тому факту, что феномены признаны существующими и целым рядом компетентных исследователей объявлены подлинными, и в реальности их каждый может, если ему угодно, сам убедиться собственным освидетельствованием, и таким образом отмечены навсегда мрачные и унизительные доктрины материалистов. Все еще в гармонии с Порфирием и другими теургами, которые подтверждали разнообразность природы, проявляющихся духов и персонального духа или воли человека, сержант Кокс добавляет, не принимая на себя дальнейшее решение. Правда, существует расхождение во мнениях, и, вероятно, они всегда и будут по поводу источника той силы, которая проявляет себя в этих феноменах. Являются ли феномены продуктом психической энергии, кружка присутствующих, или же они результат деятельности духов умерших людей, как говорят одни, или же элементальных духов, каковы бы они ни были, как утверждает третья партия. Один факт, по крайней мере, остается очевидным, что человек не целиком материален, и что механизм человека движим и направляем какую-то нематериальную, то есть какую-то немолекулярную структуру, которая обладает не только разумом, но и может воздействовать на материю силы, и которой мы дали за неимением лучшего титула название «душа». Эта радостная весть, благодаря судебному разбирательству, теперь дошла до тысяч и десятков тысяч людей, чье счастье здесь и надежда на загробную жизнь были загублены материалистами, которые настойчиво проповедовали, что душа – только суеверие, что человек – только автомат, что сознание – только секреция, существование – чисто животное, и будущее – пустота, мрак. Только истина одна, говорит Помандер, вечна и нерушима. Истина есть первое из благословений, но истины нет и не может быть на земле. Возможно, что иногда Бог одаряет нескольких человек одновременно и способностью постигать божественное, и способностью правильно понимать истину. Но ничто не истинно на земле, ибо все носит на себе материю, все одето телесную форму, подверженную переменам, деформациям, разложению и новым комбинациям. Человек не есть такая истина, ибо истина только то, что извлекло свою сущность из самого себя и остается самим собою, и остается неизменным. Как может то, что изменяет в конечном счете до неузнаваемости, быть истинным? Реально поэтому только то, что нематериально и не облечено телесную оболочкой, то, что бесцветно и бесформенно, что изъято из перемен и деформаций, что пребудет вечно. Все, что погибает, есть ложь. Земля – это только растворение и порождение. Каждое порождение исходит из растворения. Все земное – суть только видимость и имитация истины, а не то, чем картина является по отношению к действительности. Земные предметы не есть реальность. Смерть, по понятиям некоторых людей, есть зло, которое наводит на них великий ужас. Это происходит от незнания. Смерть есть разрушение тела. Находящаяся в нем сущность не умирает. Материальное тело теряет свою форму, которая разлагается с течением времени. Чувства, которые оживляли его, возвращаются к своему источнику и возобновляют свои функции, но они постепенно теряют свои страсти и их желания, а дух возносится в небеса, чтобы стать гармонией. В первой зоне он сбрасывает с себя способность увеличиваться и уменьшаться, во второй – способность творить зло и обманы, праздности, в третьей – хитрость и похотливость, в четвертой – ненасытное честолюбие, в пятой – высокомерие, наглость, безрассудство, а в шестой – все стремления к нечестным приобретениям, в седьмой – и реальность. Дух таким образом очищенный посредством воздействия на него небесных гармоний еще раз возвращается в свое первоначальное состояние, сильный заслугами и самоприобретенную силою, которая принадлежит ему по праву. И только тогда он вступает в лоно тех, кто вечно славит Отца. Он помещается среди сил и, будучи сам таковой, достигает высшего благословения познания. Он становится Богом. Нет, земные предметы не есть истинная реальность. После того, как Шампальон-старший и Шампальон-младший посвятили целиком своей жизни изучению записей древнеегипетской мудрости, они, несмотря на пристрастные суждения, с которыми осмелились выступить некоторые поспешные и неумные критики, публично заявили о том, что книги Гермеса действительно содержат множество египетских традиций, подлинность которых постоянно подтверждается неоспоримыми по подлинности надписями на египетских памятниках самой седой древности.